Глава 32. Опасные слова. Поместье лорда Бартонесса огромной жабой притаилось в ночи, занимая со всеми стенами и пристройками участок размером с добрую крепость. Но крепостью поместья не было. Повсюду огни, высокие окна, откуда звенела музыка и доносился смех. Тем не менее, на верхушках башен Ранд заметил стражу, шагавшую по зубчатым парапетам, и ни одно из окон не располагалось близко от земли. Юноша спрыгнул с рыжего и пригладил куртку, поправил пояс с мечом. Рядом у подножья широкой белого камня лестницы, ведущей к большим с богатой резьбой дверям манора, спешивались его спутники. В качестве эскорта прибывших сопровождало 10 шайнарцев во главе Суна. Прежде чем отъехать со своими людьми в сторону к эскортам прочих гостей, там на большом костре жарился на вертеле целый бык и были предусмотрительно расставлены припасенные для них бочонки с элем. Одноглазый солдат обменялся с Инктором короткими кивками. Второй десяток шайнарцев, как и Перина, было решено не брать. Каждому из отправившихся на прием, как выразилась Верин, отведена своя роль, и Перину в этот вечер подходящей не нашлось. Эскорт необходим, чтобы придать гостям значимость, подчеркнуть их достоинство в глазах кайриенцев. Но больше 10 человек выглядело бы подозрительно. Ранд пошел, понятно почему. Приглашение ведь прислано на его имя. Инктор должен своим титулом придать визиту больший престиж, а Лойл шел потому, что огеры были в моде в самых высоких кругах кайриенской знати. Хурина решено было выдать за личного слугу Инктора. Истинной его целью будет обнаружить по возможности следы приспешников Темного и Троллоков, а от тех и Рок-Валер недалеко. Мэтт, беспрестанно ворчавший и сетующий на горькую долю, пытался прикинуться слугой Ранда. Мэтта взяли потому, что он способен был почувствовать присутствие кинжала. Если у Хурина ничего не выйдет, то, глядишь, найти друзей Темного получится у него. Когда же Ранд поинтересовался у Верин, почему идет она, Айседа лишь улыбнулась и сказала,
чтобы остальные в беду не угодили.
Когда они одолели лестницу, Мэтт пробурчал.
«Все равно непонятно, с чего мне быть слугой?»
Они с Хурином шли позади остальных.
«Чтоб я сгорел, если Ранду можно быть лордом, то я тоже могу натянуть на себя маскарадную куртку».
«Слуга?» — заметила Верин, не оборачиваясь. «Может пройти во многие места, куда другому человеку хода нет. А многие благородные его и не заметят. У вас с Хурином своя задача».
«А теперь, Мэтт, тихо», — вмешался Инктор, — «если не хочешь, чтобы нам отказали». Они приближались к дверям, подле которых стояло с полдюжины стражников с гербом дома Дамадред, древо и корона на груди, и равное число мужчин в темно-зеленых ливреях с древом и короной на рукаве. Глубоко вдохнув, Ранд протянул приглашение. «Я — лорд Ранд из дома Алтор», — выпалил он единым духом, лишь бы побыстрее с этим покончить. «А это мои гости. Верин Айседа из коричневой Айя, лорд Инктор из дома Шинова из Шайнара, Лойл, сын Арента, сын Халана из Стединга Шанктай». Лойл просил опустить название Стединга, но Верин настояла на обязательном соблюдении всех возможных с их стороны формальностей. Слуга, с небрежным поклоном, потянувшийся за приглашением, при каждом новом имени слегка вздрагивал. На Верин он глядел выпученными глазами. Потом сдавленным голосом он просипел:
«Добро пожаловать в дом Дамодред, милорды! Добро пожаловать, Айседой! Добро пожаловать, друг Огер!
Взмахом руки он распорядился широко открыть двери и с поклонами ввел Ранда и остальных внутрь, где поспешно передал приглашение другому слуге в ливрее и что-то зашептал ему в ухо. У того древо и корона, вышитые на груди зеленой куртки, были больше, чем у слуг, виденных ранее.
«Оседай!»
— произнес он и, опершись на свой длинный жезл, поклонился ей, согнувшись почти вдвое. Голова едва не коснулась коленей. Потом одарил таким поклоном поочередно каждого из гостей.
«Милорды, друг Огер, меня зовут Ашин. Пожалуйста, следуйте за мной».
Дальше в зале были одни слуги, но Ашин вел всех в громадную комнату, наполненную знатными господами. В одном конце ее выступал жонглер, в другом — акробаты. Голоса и музыка, доносящиеся отовсюду, говорили, что в этой зале собрались не все гости, и представления дают не только тут. Благородные стояли подвое, потрое и почетверо, иногда мужчины и женщины вместе, иногда только мужчины или только женщины, и всегда между группками сохранялось пустое пространство, чтобы ни одно лишнее ухо не услышало, о чем идет разговор. Одежда гостей была темных кайриенских цветов, и у каждого яркие цветные полоски нашивки не менее чем в половину его или ее груди, а у некоторых они доходили до пояса. Волосы женщин уложены в высокие сложные башни из локонов. Прически не повторяли одна другую. Юбки были тоже темного цвета и столь широки, что в дверях поуже, чем в этом маноре, им пришлось бы поворачиваться боком. Ни у кого из мужчин не было заметно бритых голов солдата. Длинные волосы прикрыты темными бархатными шляпами. У одних в форме колокола, у других плоские. И, как и у женщин, руки утопали в кружевных гофрированных манжетах цвета потемневшей желтоватой кости. Ашин стукнул об пол жезлом и громким голосом объявил о вновь прибывших. Имя Верин прозвучало первым. Все взоры устремились на вновь пришедших. На плечах Верин лежала шаль с коричневой бахромой, вышитая виноградными листьями. Появление Айс Седы вызвало шепотки среди лордов и леди, а жонглер выронил кольцо. Правда, на него больше никто не смотрел. Не меньшего внимания удостоился Лойл. Не успел еще Ашин огласить его имя. Несмотря на серебряное шитье на воротнике и рукавах, однотонная во всем остальном чернота рандовой куртки заставляла его выглядеть совсем невзрачным рядом с кайриенцами, и многие взгляды притянули их с Инктором мечи. На первый взгляд из здешних лордов никто вооружен не был. Ранд расслышал не единожды произнесенные слова «клинок со знаком цапли». Некоторые из устремленных на Ранда взглядов можно было назвать хмурыми. Он подозревал, что это те, кого он оскорбил, сжегши их приглашение. К Ранду подошел стройный красивый мужчина. У него были длинные сидеющие волосы, а темно-серый кафтан пересекали многоцветные полосы от шеи почти до самых коленей, где кафтан и кончался. Для кайриенца он был чрезвычайно высок, всего на полголовы ниже Ранда, а то, как он стоял, вздернув подбородок и словно глядя на всех сверху вниз, заставляло его казаться еще выше. Глаза сверкали черными камешками, но на Верин он бросил опасливый взгляд.
«Я удостоен благодатью вашего появления, Айс Седай!»
Голос Бартонесса Дамодреда был глубок и уверен. Его взгляд прошелся по остальным.
«Я не ожидал столь выдающихся гостей! Лорд Инктор, друг Огер!»
Его поклон каждому был лишь чуть больше, чем простой кивок. Бартонесс доподлинно знал, насколько он могуществен.
«И вы, мой юный лорд Ранд, Вы столько толков возбудили в городе, да и во всех домах. Возможно, у нас будет шанс побеседовать этим вечером».
Тон его говорил, что разговор состоится, подвернется этот шанс или нет, что никакие слухи его нисколько не взволновали, но глаза его на долю секунды скользнули, прежде чем он спохватился, к Инктору, Лойолу и Верин.
«Добро пожаловать!»
Он позволил себя увести красивой женщине, которая положила унизанную кольцами ладонь, утопающую в кружевах ему на руку. Но взгляд Бартонесса, пока он отходил, то и дело возвращался к Ранду. Опять загудели прерванные разговоры, вытянутыми петлями начали взлетать почти до самого оштукатуренного потолка в добрых 4 спана кольца жонглера. Акробаты же и не останавливались. Женщина взмыла вверх со сложенных в замок рук партнеров в свете 100 ламп, блестя в полете, смазанной маслом кожей, и приземлилась ногами на руки мужчины, уже стоящего на плечах второго. Он поднял ее вверх на вытянутых руках, а нижний атлет проделал то же самое с ним. Потом она раскинула руки в стороны, словно ожидая аплодисментов. Никто из кайренцев словно и не замечал выступавших. Верин и Инктор потихоньку вклинились в толпу. Шайнарец удостоился нескольких настороженных взглядов. Кое-кто смотрел на Айс Седой большими глазами, другие встревоженно хмурились, будто на расстоянии вытянутой руки от себя обнаружили бешеного волка. Подобные взгляды чаще кидали на нее мужчины, чем женщины, а некоторые женщины с нею заговаривали. До Ранда дошло, что Мэтт с Хурином уже на кухне, где собирали всех слуг, пришедших с гостями, и где они будут ждать, пока они позовут хозяева. Ранд надеялся, что им нетрудно будет потихоньку улизнуть оттуда. Лойл склонился к юноше и тихо проговорил ему на ухо.
«Ранд, поблизости здесь путевые врата. Я чувствую их».
«То есть тут была Огерская роща?» — негромко произнес Ранд, и Лойл кивнул.
«Когда ее высадили, Стейдинг Цофу еще не был заново найден. Иначе Огерам, помогавшим возводить Ал-Кайр Райан Аллен, незачем была бы рощица в напоминание о Стейдинге. Когда я проходил через Кайриен в прошлый раз, тут повсюду стоял лес, и принадлежал он королю».
«Видно, Бартонесс оттяпал его себе какой-то интригой». Ранд окинул комнату нервным взглядом. Все продолжали беседовать, но ни один человек и ни два посматривали на него и Огера. Инктора Ранд не заметил. Верин обступила тесная кучка женщин. «Жаль, мы не можем оставаться вместе».
«Верин сказала нет, Ранд. Она говорит, тогда все начнут что-то подозревать, рассердятся, считая, будто мы чураемся их. Мы обязаны заглушить все подозрения, пока Мэтт и Хурин чего-нибудь не найдут».
«Что она говорила, я слышал не хуже тебя, Лойл. Но я по-прежнему считаю, если Бартонесс — приспешник тьмы, тогда он понимает, зачем мы здесь. Разбрестись поодиночке — все равно, что попросить стукнуть по голове».
«Верин говорит, он ничего не станет предпринимать, пока не придумает, как ему нас использовать. Ранд, делай, что она нам сказала. Айседы знают, что делают».
Лойл отошел к толпе и не успел ступить и 10 шагов, как его взяли в плотное кольцо лорда и леди. Остальные устремились к Ранду, оставшемуся теперь в одиночестве, но он развернулся в другую сторону и торопливо зашагал прочь.
«Айседой-то, может, и знает, что они делают, но мне бы хотелось, чтобы я тоже знал. Мне это не нравится. Свет, как мне хочется знать, говорила ли она правду?» Айседы не лгут никогда, но правда, которую ты слышишь, может оказаться совсем не той правдой, о какой ты думаешь. Чтобы с ним не заговаривали гости, юноша продолжал идти. Он миновал анфиладу комнат, во всех полно лордов и леди, во всех давали представления. Ранд видел трех министрелей в разноцветных плащах, еще больше жонглеров и акробатов, музыкантов, играющих на флейтах, биттернах, цимбалах, лютнях, а также на скрипках пяти размеров, на шести видах труб, прямых, изогнутых, скрученных спиралью, на десятки всевозможных барабанов, от литавров до тамбуринов. Кое-наком из игравших на рожках и трубах Ранд задержал взгляд, у кого они были скручены. Но все инструменты были обыкновенными, медными.
«Дурень, не стали бы они вытаскивать Рок-Валер сюда», — подумал он про себя, «если только Бартонессу не вздумалось подать мертвых героев как часть представления для гостей на своем приеме».
Здесь был даже Барт в отделанных серебром тайронских сапогах и желтой куртке. Он расхаживал по комнатам, пощипывая струны арфы, и изредка останавливался и декламировал какие-то строфы высоким слогом. Он пренебрежительно глядел на министрелей и не особо задерживался в комнатах, где они выступали, но между ними и бардом Ранд не заметил большой разницы, если не считать одежды. Неожиданно сбоку от Ранда зашагал Бартонесс. Мигом ливрейный лакей, поклонившись, протянул ему серебряный поднос. Бартонесс взял бокал дутого стекла. Пятясь и по-прежнему согнувшись в поклоне, слуга держал поднос перед Рандом и отошел в сторону, растворившись в толпе, только когда юноша отрицательно покачал головой.
«Вы кажетесь взволнованным», — заметил Бартонесс, потягивая вино.
«Люблю пройтись».
Ранд знать не знал, как следовать наказу Верин, и, припомнив, что она сказала о его визите к Камерлин, он зашагал так, будто выполнял упражнение «Кот пересекает двор замка». Более высокомерно вызывающей походки он не знал. Губы Бартонесса сжались, и у Ранда мелькнула мысль, не нашел ли лорд такое поведение чрезмерно надменным, но, кроме совета Верин, руководствоваться юноше было нечем, и он продолжал держать себя по-прежнему. Чтобы немного сгладить остроту ситуации, Ранд любезно сказал: «Хороший вечер. У вас много друзей, и я никогда не видел столько выступающих сразу».
«Друзей много», — согласился Бартонесс. «Можете сказать Галдриану, сколько их и кто они? Некоторые имена его бы удивили».
«Я никогда не встречался с королем, лорд Бартонесс, и навряд ли когда встречусь».
«Разумеется, вам просто случилось оказаться в той крохотной деревушке, и вы не проверяли, насколько продвигаются работы по откапыванию той статуи, что само по себе предприятие великое».
«Да».
Ранд вновь подумал о Верин, жалея, что она не дала ему совета, как разговаривать с человеком, который предполагает, будто собеседник лжет. Не подумав, он брякнул: «Опасно связываться с тем, что дошло из эпохи легенд, если не понимаешь того, что делаешь». Бартонесс вперился в вино, размышляя с таким видом, словно Ранд только что произнес нечто глубокомысленное.
«Вы говорите, что в этом не поддерживаете Галдриана?»
— наконец спросил Бартонесс. «Я же сказал вам, я никогда не встречался с королем».
«Да, разумеется. Я и не знал, что андорцы столь хорошо играют в великую игру. В Кайрене мы видели немногих».
Ранд глубоко вздохнул, сдерживая себя, чтобы сердито не заявить, что он вовсе не играет в эту их игру.
«На реке много барж с зерном из Андора».
«Купцы и торговцы! Кто таких замечает? Легче заметить жучков на листьях.
В голосе Бартонесса звучало равное презрение и к жучкам, и к купцам, но он вновь нахмурился, будто Рант на что-то намекал.
«Немногие путешествуют в обществе оседой. Для стража вы выглядите слишком юным. Предполагаю, стражем у Верин-седа является лорд Инктор».
«Мы именно те, кем назвались», — промолвил Рант и поморщился, «за исключением меня». Бартонесс изучал лицо Ранда почти в открытую.
«Молод, слишком молод для клинка со знаком цапли».
«Мне меньше года», — сказал Ранд невольно и тут же пожалел, что слово «не воробей» вылетит «не поймаешь». Для его слуха эта фраза прозвучала глупо, но Верин сказала действовать так, как при престоле Амерлин, и именно такой ответ его заставил заучить Лан. В пограничных землях считают днем своего рождения день, когда мужчине вручают меч.
«Вот как? Андорец, да вдобавок обученный в пограничье или стражем?»
Глаза Бартонесса сузились, изучающе ощупывая Ранда.
«Насколько я понимаю, у Моргейс всего один сын, по имени Гавин, как я слышал. Вы, должно быть, почти одних лет с ним?»
«Я встречался с ним», — осторожно сказал Ранд.
«Эти глаза, эти волосы! Я слышал, что по цвету волос и глаз андорская королевская ветвь почти что айл».
Ранд споткнулся на ровном мраморном полу. «Я не айл, лорд Бартонесс, и я не из королевской ветви».
«Как скажете. Над многим вы заставили меня задуматься. В следующий раз, наверное, мы сумеем найти общую тему для разговора».
Бартонесс кивнул и приподнял бокал в небольшом салюте. Затем повернулся и заговорил с седоволосым мужчиной со множеством нашивок на кафтане до самого низу. Ранд покачал головой и пошел дальше, прочь от новых разговоров. Хватило и беседы с одним кайриенским лордом. Рисковать еще раз ему не хотелось. Похоже, Бартонесс отыскивал глубинные значения в самых банальных фразах. Ранд понял, что уже достаточно узнал о Дайс Деймар, чтобы сообразить, у него нет ни малейшего представления, как в нее играют.
«Мэтт Хурин, найдите поскорее хоть что-нибудь, чтобы мы могли убраться отсюда. Эти люди все сумасшедшие».
Ранд шагнул в очередную комнату и в конце ее увидел министрели, который бренчал на арфе и читал наизусть сказания из цикла «Великая охота за рогом». Этим министрелем был никто иной, как Том Мерлин. Ранд остановился как вкопанный. Том, по-видимому, его не замечал, хотя взор министреля дважды скользнул по нему. Похоже, Том имел в виду именно то, что сказал. Полный разрыв. Ранд развернулся, собираясь уйти, но путь мягко заступила какая-то женщина и положила ему на грудь ладонь. Кружева открыли нежное запястье. Ростом она не дотягивала ему до плеча, но высоко зачесанные локоны оказались у него перед глазами. Под подбородком, вокруг высокого ворота ее платья, сборками лежали кружева, а нашивки на платье темно-синего цвета опускались ниже лифа.
«Я Алайна Чулиандред, а вы тот самый известный Ранд Алтор. Предполагаю, что в своем поместье Бартонесс имел право первым побеседовать с вами, но то, что мы о вас слышали, у всех нас вызвало глубокий интерес. Я даже знаю, что вы играете на флейте. Неужели это правда?»
«Да, я играю на флейте». «Откуда она?» «Халдевин, свет, каждый слышал обо всем в Кайриене».
«Надеюсь, вы меня извините. Я слышала, что чужеземные лорды занимаются музыкой, но никогда не верила этому. Я бы очень хотела сама услышать, как вы играете. Наверное, мы с вами поговорим о всяком разном. Видимо, Бартонес счел общение с вами увлекательным. Мой муж все дни напролет проводит на собственных виноградниках и оставляет меня в совершенном одиночестве. Никогда его нет рядом, когда хочется поговорить.
«Должно быть, вы скучаете по нему», — сказал Ранд, стараясь потихонечку обойти и саму женщину, и ее широкие юбки. Она рассыпалась звонким смехом, словно он сказал: «Нечто смешное смешнее не придумаешь». Перед Алайной боком вклинилась вторая женщина, и вторая ладонь уперлась Ранду в грудь. Нашивок у нее было не меньше, чем у Алайны, и возраст у женщины был тот же самый, обе на добрый десяток лет старше его.
«Хочешь захватить его только для себя, Алайна?»
Две женщины улыбнулись друг дружке, но взоры метали кинжалы. Вторая обратила свою улыбку Ранду.
«Я Беливере Осиеллин. Неужели все андорцы такие высокие и такие красивые?»
Ранд прочистил горло.
«Некоторые такие же высокие. Простите меня, но если вы...» «Я видела, как вы разговаривали с Бартонесом. Говорят, будто вы знаете и Галдриана. Вы обязательно должны навестить меня и поговорить со мною. Мой муж объезжает наше имение на юге». «У тебя утонченность девки из портовой таверны», — прошипела ей Алайна и немедленно заулыбалась Ранду. «У нее нет изысканности. Никакому мужчине не понравится женщина со столь грубыми манерами. Приходите с флейтой ко мне в усадьбу, и мы побеседуем. А может, вы научите меня играть на ней?» «То, о чем Алайна думает, как об утонченности?» — мило заметила Беливери. — Ничто иное, как недостаток смелости. Мужчина, носящий отмеченный цаплей меч, должен быть храбрецом. Это и в самом деле клинок со знаком цапли, да?»
Ранд решил уйти от них, пятясь. —
«Я надеюсь, вы будете столь снисходительны, что...»
Они ни на шаг не отставали от него, и вскоре Ранд спиной уперся в стену. Широкими крыльями юбок они отсекли ему все пути к отступлению, выстроив вместе еще одну стену перед ним. Ранд вздрогнул, когда рядом с этими двумя втиснулась третья женщина. Ее юбки вдвинулись перед ним, скрепив стену шелков. Она была старше, но такая же красивая, с веселой улыбкой, которая не смягчала остроты проницательных глаз. Нашивок на одежде у нее оказалось раза в два больше, чем у Алайны и Беливери. Они чуть присели в реверансе и мрачно взирали на нее.
«Эти две паучихи вознамерились затянуть тебя в свои сети?»
Старшая женщина рассмеялась.
«Обычно им удается накрепко впутать друг дружку, а не кого-то еще. Идемте со мной, мой прекрасный юный андорец, и я расскажу вам, в какие беды они бы вас ввергли. К тому же вам не о чем тревожиться. Мужа у меня нет. От мужей всегда одни хлопоты и неприятности».
Поверх головы Алайны Ранд заметил Тома. Тот выпрямлялся после поклона, который остался никем не замеченным и невознагражденным аплодисментами. Поморщившись, министрель подхватил бокал с подноса оторопевшего слуги.
«Я тут увидел одного человека, с которым мне нужно поговорить», — сказал Ранд женщинам и вырвался из угла, в который они его загнали,
в тот момент, когда последняя из подошедших к нему женщин потянулась за его рукой. Втроем они смотрели ему вслед, а он устремился к министрелю. Том посмотрел на юношу поверх края бокала, потом сделал большой глоток.
«Том, я знаю, ты сказал, что между нами все кончено, но мне нужно было вырваться от этих баб. Только об одном и говорят, что мужья их где-то далеко, да намеки всякие делают.
Том поперхнулся вином, и Ранд похлопал его по спине.
«Когда пьешь, нельзя торопиться, а то кое-что иногда идет не в то горло».
«Том, они все думают, будто я с Бартонесом что-то замышляю или, может, с Галдрианом. По-моему, если я скажу им, что ничего подобного у меня и в мыслях нет, они не поверят. Просто нужен был предлог отвязаться от них».
Согнутым пальцем Том пригладил длинные усы и посмотрел через всю комнату на трех женщин. Они по-прежнему стояли вместе, наблюдая за Рандом и Министрелем.
«Этих трех я узнаю, парень. Да одна Брианна Таборвин преподала бы тебе такой урок, который раз в жизни стоит пройти каждому мужчине, если он выживет после этого обучения. Тревожишься за их мужей. Это мне нравится, парень».
Вдруг глаза Тома стали колючими.
«Ты говорил мне, что свободен от Айседой. Половина сегодняшних разговоров тут о том, что андорский лорд заявился без предупреждения, да еще с Айседой заодно. Бартонес и Галдриан, на этот раз ты позволил такой белой башне засунуть себя на горячую сковородку».
«Она приехала только вчера, Том. И как только Рок будет в безопасности, я опять от них освобожусь. Я хочу быть уверен, что все с Роком будет хорошо».
«Ты говоришь так, будто сейчас с ним что-то неладно», — медленно произнес Том. «Раньше ты и не так говорил».
«Том, его похитили приспешники тьмы. Они принесли его сюда. Бартонес один из них».
Со стороны казалось, что Том изучает свое вино, но взгляд его обежал всех вокруг, проверяя, нет ли кого настолько близко, чтобы услышать их разговор. Искоса за Министрелем и Рандом наблюдали не только те три женщины, но и многие другие, причем всем своим видом стараясь показать, что заняты беседой, но каждая группка сохраняла свою обособленность и взаимную дистанцию. Тем не менее, Том понизил голос.
«Говорить такое опасно, если это неправда, и еще опаснее, если наоборот. Подобное обвинение против самого могущественного в королевстве человека. Значит, Рок у него? Видимо, вновь ты ищешь моей помощи, теперь, когда еще раз впутался в историю с Белой башней».
«Нет».
Ранд решил, что Том прав, пусть даже Министрель и не знает почему. Больше никого нельзя втягивать в свои беды. «Я просто хотел отвязаться от тех женщин». Министрель дунул в усы, отступил.
«Так, да, ладно. Когда я помог тебе в последний раз, то заработал хромоту, а ты, похоже, опять позволил посадить себя на веревочке Тарвалана. На сей раз выпутываться тебе придется самому».
Говорил он таким тоном, словно убеждал самого себя.
«Да, Том, самому. Как только Рок будет в безопасности, и Мэтт вернет тот проклятый кинжал. Мэтт Хурин, где же вы?»
Словно откликнувшись на мысленный зов, в зале появился Хурин. Взгляд его ищуще скользил по лордам и леди. Те смотрели сквозь него. Слуг, пока те не понадобятся, для них не существовало. Когда нюхач заметил Ранда и Тома, то двинулся к ним, лавируя между небольшими группами благородных, и, приблизившись, поклонился Ранду.
«Милорд, меня послали сказать вам. Ваш слуга упал и вывихнул колено. Насколько с ним худо, милорд, я не знаю».
Какое-то время Ранд непонимающе смотрел на него, потом сообразил. Отдавая себе отчет в том, что сейчас все взоры устремлены на него, он громко, чтобы слышали рядом находящиеся знатные гости, сказал:
«Вот неуклюжий олух, что толку мне от него, коли он ходить не может? Думаю, мне стоит посмотреть, как сильно он расшибся».
Похоже, сказанное оказалось уместным и верным. Хурин с облегченным видом опять поклонился и чуть менее напряженно сказал:
«Как милорду будет угодно. Не соблаговолит ли милорд последовать за мной?»
«В лорда ты играешь очень хорошо.
тихонько произнес Том.
«Но запомни, кайриенцы могут играть в Дайс Деймар, но первое место в великой игре у Белой башни. Будь осторожен, парень!»
Окинув благородных взглядом из-под лобья, министрель поставил опустевший бокал на поднос проходящего мимо слуги и, перебирая струны арфы, прошествовал в сторонку. Чуть погодя, он начал декламировать «Добрую жену Мили и торговца шелком». «Веди, человек!» — сказал Ранд Хурину, чувствуя себя круглым идиотом. Выходя следом за нюхачом из зала, он спиной ощущал устремленные на него взоры. —